Глава шестая. Так называемое зеркало ворот располагается строго между створками под незначительным углом. Для наглядности ворота можно представить в виде небрежно застекленной двери, только на месте стекла помещается сердцевина ворот, объект, который в разное время носил название портала, переноса, среза, поглотителя и так далее. По сути дела, зеркало ворот действительно представляет собой срез реальностей, причем обратная его сторона практически не изучена по сей день. Краткое пребывание внутри ворот подвергает человеческий организм в некое подобие анабиоза. Слабеет двигательная активность, резко падает частота сердечных сокращений, артериальное давление, притупляются память, зрение, слух. Все мы, хоть однажды побывавшие за воротами, восхищаемся мужеством ученых, ухитрившихся и в этих условиях проводить эксперименты на себе. По этому поводу автор рекомендует ознакомиться со следующей литературой: О. Глостер «Биология человека по ту сторону ворот», Е. Фегерсон «Некоторые аспекты биофизических процессов в условиях так называемой разреженной реальности» и так далее. Ворота сейсмостойки, способны выдержать значительные механические нагрузки. Тем не менее, существуют, по-видимому, факторы, выводящие из строя механизм зеркала. Нельзя переоценить значение так называемых артефактных ворот, то есть ворот, по каким-либо причинам переставших выполнять свою функцию. Смотри, Тернов, Ю, артефактные ворота. Ворота с поврежденным зеркалом похожи на пустую оболочку. Каменный портал продолжает стоять и во время, и после апокалипсиса, однако не более чем архитектурное сооружение, не способное выполнять функцию перехода, но позволяющее ученым в спокойной обстановке проводить свои замеры. К сожалению для исследователей и, к счастью для человечества, такие случаи чрезвычайно редки. Это знаменитые Критские и Камчатские ворота, чуть менее известные Ванкуверские, еще 3-4 общеизвестных из десяток засекреченных объектов. И это за всю историю апокалипсисов. Андрей Зарудный. Введение в историю катаклизмов. Собрание сочинений. Том 2. Страницы 10-13. Над песочницей возвышалась влажная светло-бежевая куча песка. Малышей было человек 10 в разноцветных курточках и комбинезончиках, большей частью не новых, ушитых и откорректированных английскими булавками, бережно сохраненных мамашами для подходящего случая. Малыши вгрызались в песочную кучу с разных сторон, подобно миниатюрным экскаваторам. Совочки и формочки переходили из рук в руки, и время от времени то один, то другой карапуз заводил рев об утраченной игрушке. Почти все они уже умели ходить, кто более, кто менее твердо. Их братики-сестрички дремали в маминых животах, дожидаясь своего часа. Мамы, более-менее пузатые, сидели вокруг песочника с вязанием, дамскими романами в ярких обложках и нескончаемыми специфичными разговорами. Чернослив. Моя 3 дня не могла покакать. Слива сработала за полчаса. Заостренный кусочек мыла. И пусть посидит на горшке подольше.
Побольше фруктов, но сейчас такая дороговизна. Кальций принимай. Я когда Ромку носила, совсем почти без волос осталось.
Лидка сухо поздоровалась. Ее, как обычно, проводили взглядами, она, как обычно, не обратила внимания. Андрей Игоревич Зарудный смотрел по обыкновению вдаль. На медную гвоздику уронила белесую каплю нечистоплотная птичка. Лидка поморщилась. Никого не было дома. Она открыла дверь своим ключом, сняла туфли и прошлепала на кухню, где на небрежно вытертом столе обнаружилась записка. «Звонил Н.И. Перезвони ему домой». Почерк был Славкин. Лидка постояла в задумчивости, шевеля пальцами ног в разноцветных велюровых тапках. Потом пошла в ванную, взяла из хозяйственного шкафчика специальную щетку на длинной ручке и спустилась во двор ликвидировать Птичкино безобразие.
Н.И. действительно звонил время от времени. Н.И. приходил и в гости. Н.И. много хорошего сделал за этот год. И для Славки, и лично для Лидки.
Тем не менее, она так и не смогла привыкнуть к толстому ГОшнику. Она не могла отделаться от мысли, что он знает истинных убийц Андрея и молчит. И ублажает свою совесть подачками за рудновской родне. Встав на цыпочки, Лидка счистила с бронзы свежий помет. У самого подъезда восседал на велосипедике толстый мальчик в синем комбинезоне. Ноги дитяти уже дотягивались до педалей, но что с ними делать, дитя не догадывалось, и даром его мамаша вертелась вокруг с инструкциями.
Завидев Лидку, карапуз разинул рот.
Лидка отвернулась. Дома она тщательно вымыла щетку и только тогда, насухо вытерев руки, села за телефон.
«Добрый день, Николай Иванович. Это говорит Лида Зарудная».
Неподдельная радость на том конце провода.
«Лидочка, давно мы не виделись. Я сегодня говорил со Славой. Знаю про ваши успехи, наслышан. Кажется, Слава немножко обиделся, что я просил тебя перезвонить. Может быть, он ревнует?»
Лидка поморщилась, как морщилась совсем недавно при виде птичьего дерьма. Все компоненты глупой шутки были налицо, но Лидка знала, что Николай Иванович вполне догадывается об их со Славкой истинных отношениях. А значит, щутка имела и второй, и третий смысл.
«Рада вас слышать», — соврала она. Толстый ГОшник прекрасно улавливал подтексты.
«Да, понимаю, понимаю, догадываюсь. Тем не менее, Лида, у меня есть шанс изменить ваши ко мне отношения. На «вы» он переходил только в особенных случаях».
«Да», — спросила она по инерции.
«Через полчаса возле станции Лесная», — сказал Николай Иванович уже другим, почти официальным голосом. «Красная машина с дипломатическим номером. Дело важное и спешное. Хорошо бы взять с собой вашего Славу».
«Его нет дома», — сказала Лидка, изрядно удивленная таким поворотом событий.
«Значит, приезжай одна».
Короткие гудки.
Речь идет о научной в первую очередь экспедиции. Объект не тронут. Его закрыли сразу же после апокалипсиса. Сейсмическая активность в том районе превышала все разумные нормы. Говоря «разумные», смуглый человек усмехнулся. Интересующий вас, и нас, разумеется, интересующий нас, всех объект, находился на участке суши, который теперь погружен на глубину 6 метров. Верхний край объекта торчит над водой и разрушается волнами. Медленнее, чем просто кирпичная кладка, однако разрушается.
Смуглый замолчал, плеснул себе газировки, лихо опрокинул стакан, роняя капли на подготовленный текст доклада. Люди в маленьком зале не переглядывались и не переговаривались, как это обычно бывает на заседаниях. По-видимому, они давно уже знали перевезенную Смуглым новость. Его сообщение было в большой степени формальностью.
Некоторых Лидка знала по университету. Один декан, пара профессоров, один неприметный человек в штатском. Кое-кто даже узнал ее, благожелательно кивнул, скрывая удивление. Место ли здесь студенткам, пусть даже и успевающим? Сперва она никак не могла побороть ощущение чужой, чуждой, неудобной среды. Но потом, разобравшись, о каком объекте идет речь, сразу забыла обо всем, перестала из-под тишка разглядывать лица, смотрела только на трибуну, да еще изредка на Николая Ивановича. Смуглый говорил сквозь зубы, почти без акцента. «Маленькая страна», — говорил он, — «не обладает ресурсами для ведения данной программы. Маленькая страна озабочена только выживанием собственных детей. Тем не менее, артефакт, образовавшийся на территории маленькой страны и принесший столько горя, есть, грубо говоря, научное сокровище, а за всякое сокровище надо платить».
«Да», — говорил Смуглый, — «маленькая страна нашла покупателя и договорилась о цене. Экспедиции будут оказаны поддержка и содействие. А уж наука, гордящаяся именами Тернова и Зарудного, сумеет достойно распорядиться и так далее.
Лидка потянулась к уху сидящего рядом Николая Ивановича. «А что, состав экспедиции уже сформировали?»
Толстый гаошник улыбнулся.